Сегодня у меня особенная проповедь. Мы на протяжении 2,5 лет изучали книгу «Бытие», и сегодня мы подошли к самому концу этой большой серии. Вот. И есть еще одна причина. Эта причина в том, что эта проповедь попадает как раз на День независимости Соединенных Штатов. И, на мой взгляд, это самая хорошая тема, о которой мы можем говорить сегодня, глядя на то состояние страны, в котором мы находимся сегодня. Моя проповедь называется «Сущность бытия», и это слово имеет двойное значение. Ну, во-первых, «бытие» — это название книги, первой книги Библии «Бытие». Вот. Но есть еще второе значение у этого слова. «Бытие» — это суть жизни, это суть существования, это сущность того, кто мы и для чего мы здесь на земле. Библия – удивительнейшая книга. Чем больше я изучаю Библию, тем больше я вижу, насколько точно, насколько глубоко, насколько организованно, соразмеренно и своевременно Библия представляет для нас самую основу жизни. Вообще, когда мы говорим о жизни, мы ясно понимаем, что мы живем в атмосфере постоянной духовной брани, то есть есть реальная духовная война. Эта духовная война ведется дьяволом против Бога и против людей, которые Бога познают, которые через Иисуса Христа примиряются с Богом, которые живут с Богом. У дьявола эта битва целенаправленная, эта битва очень агрессивная, это битва, которая не на жизнь, а на смерть. И вот средства или методы, которые дьявол применяет в этой борьбе, разные. Мы чаще всего видим то, что имеет какой-то внешний эффект. Ну, например, люди употребляют наркотики и погибают. Или, например, люди совершают преступления, громят улицы где-то в каких-то городах. Это очевидно, это то, что бросается в глаза. Или же есть еще форма, когда кто-то обманул вас, когда кто-то проявляет грубость или дерзость по отношению к вам. То есть вот это то, что мы видим, с чем мы соприкасаемся, и это, безусловно, конечно же, является частью дьявольской войны против душ, против церкви, против дела Божьего. Но есть более серьезные средства, которыми дьявол пользуется. Эти средства направлены на изменение системы мысли, в которой мы живем, на изменение мировоззрения, на изменение базовых ценностей. Дело в том, что все наши решения, которые мы принимаем, оценка окружающей нас действительности, наши чувства даже, наши мысли, которые возникают в нашем сознании, они все возникают на почве определенной системы ценностей, в которой мы живем, которая создана в нашем разуме. Так вот, то, что дьявол делает, прежде всего, он атакует эту систему ценностей, чтобы разрушить Божье мировоззрение и навязать нам свое неверное дьявольское мировоззрение, исходя из которого люди будут грешить, и им будет кажется естественным то, что они делают. Мы можем это увидеть очень ярко сегодня во всех этих сексуальных извращениях, в том плане, что общество сегодня воспринимает это как норму, как что-то естественное. И причина, почему это происходит, заключается в том, что давно, очень давно произошла подмена мировоззрения. Мировоззренческая структура поменялась, которая делает все вот эти решения, действия и законы, которые сегодня мы имеем, естественными. Несколько слов хотел бы сказать об истории этой страны. Мы 2 недели тому назад с группой братьев из менторского класса посетили некоторые места, где зарождалась Америка и где возникали первые церкви, и изучали, каким образом жили эти люди. И вот есть несколько очень интересных, важных деталей, которые важно нам, верующим в 21 веке, помнить. Дело в том, что эта страна началась с группы людей, которые решили взять Божий закон и поставить его в основание их жизни. Они так и сделали, что все участники колонии первой, или вот той группы людей, которая переселилась, они должны быть верующими, должны были быть верующими, и не просто признавать Библию, они должны были иметь или выражать демонстрируемое свидетельство о том, что они возрождены. По сути дела, это то, что мы делаем, когда принимаем людей в члены церкви. Когда мы преподаем крещение, нам нужно увидеть, что этот человек пережил возрождение. Вот на таком основании была заложена эта страна. Несколько очень важных деталей, с чем связано это было. Несколько ценностей, которые заложили фундамент. Ценность номер один, которой была движима эта страна или люди в начале страны, в начале возникновения, во время возникновения этой страны. Ценность номер один, что есть Бог, который управляет Вселенной. И этот Бог имеет свои законы, в согласии с которым мы должны жить. Это была главная ценность, которая была от начала, и она была заложена очень глубоко. Кроме того, что есть Бог, они признавали, что человек грешен, и он нуждается в спасении. Третье, что они признавали, очень интересно, они признавали то, что труд – это очень почетное дело. То есть каждый человек должен трудиться. Бог создал человека для труда. Очень интересно, что в их колониях было такое правило. Люди, которые не могли работать по болезни, им помогали. Люди, которые не хотели работать из лени, их помещали в специальные трудовые лагеря, где их учили работать. Было еще несколько очень важных элементов, как, например, уважение к частной собственности. И вот эти вещи, они настолько глубоко были заложены в разум, в основании жизни этой страны, что они до сих пор продолжают приносить плоды. Но что произошло за последние десятилетия? За последние десятилетия, причем это началось достаточно давно, дьявол в особенной степени атаковал именно этот фундамент. Самое первое, что атаковано сегодня, это то, что мы не обязаны слушать Бога, у которого якобы есть какие-то законы. Борьба против этого началась еще в Едемском саду. Помните, когда дьявол подошел к Адаму и Еве и сказал им, а подлинно ли сказал Бог? Дьявол изначально заложил в сознание человека сомнение в действенности Бога и Божьего закона. И с этого начинаются все те последствия, которые мы переживаем сегодня. Вот почему основная битва в духовной войне всегда велась на идеологическом фронте. Для того, чтобы помочь нам противостоять этому, Бог позаботился о том, чтобы Библия начиналась с книги «Бытие». И он позаботился о том, чтобы в этой книге заложить нам несколько суперважных истин, которые должны быть забиты глубоко в сознании у каждого человека. Если люди будут жить, воспринимая эти истины и функционировать на основании их, они будут иметь успех. Если же они будут игнорировать эти факты, игнорировать эти истины, невозможно добиться успеха, какими бы умными люди ни были. Мы сегодня посмотрим на книгу «Бытие». Вот именно в этом ключе мы остановимся на четырех основных фактах, представленных в этой книге. Мы сделаем такой беглый обзор всей книги. Именно с этой точки зрения, для того, чтобы увидеть, что же важно для каждого из нас, не просто для общества, не просто для страны, что важно для тебя, для меня, для нашей семьи, что важно для нашей церкви, что важно для людей вообще. Эти вещи, которые в особенной степени представлены здесь, в этой книге. Итак, самый первый вопрос, с которого начинается книга «Бытие», я попрошу вас, откройте, пожалуйста, ваши Библии. Надеюсь, что у вас есть физические бумажные Библии. Вот, на худой конец, если нет физической Библии, откройте виртуальную. Вот, но чем ценна физическая? Вот посмотрите, я могу увидеть, что я открываю первую страницу Библии. Это не просто экран, который светится. Так вот, в самом начале, если вы откроете вашу Библию, если вы посмотрите на самые первые слова, которые мы видим в Библии, они говорят о том, что Бог сотворил мир. Что это такое? Это вещи, которые, казалось бы, для нас, верующих, само собой разумеющиеся. Мы к ним привыкаем, мы понимаем, что да, в действительности Бог сотворил мир, но с этим связан целый ряд факторов. И нам очень важно их помнить, вот эти факторы, которые показаны здесь в этой книге. Самое первое, что мы видим здесь, это то, что Бог сотворил мир через Свое Слово. То есть мир создан Богом через Его Слово. Посмотрите первый стих первой главы. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что это значит? Это значит, что когда-то ничего не было. Это значит, что у Бога появилась идея. Бог продумал весь механизм, как это сделать. Бог проявил инициативу, у Бога было достаточно силы и власти, чтобы сделать. Бог произвел на свет законы сначала, которыми построены, вернее, на основании которых, в рамках которых существует Вселенная. И затем Бог своим словом произвел всю материю и очень четко ее организовал здесь. С чем это связано? Это связано с тем, что не мы определяем, какой мир. Он его владелец, он его автор, он его хозяин, он определил цель и смысл существования этого мира, не мы. Эти, казалось бы, очевидные вещи для верующих людей, к сожалению, необходимо снова и снова повторять сегодня, потому что весь окружающий нас мир, окружающее нас общество говорит совершенно иное. Окружающее нас общество говорит о том, что человек – хозяин своей жизни. Человек вправе определить цель и смысл того, для чего он живет. Человек вправе определить реалии, то есть окружающую меня действительность. Мы в действительности имеем власть, силу, технологии, научные знания, психологические какие-то подходы и трюки. Мы управляем жизнью. Вот этим сегодня живет весь мир. Этим сегодня точно живет мир в Соединенных Штатах Америки. И не только здесь. И вот как первый стих Библии очень важно читать и повторять снова и снова. И очень важно помнить, что несмотря на то, что думает весь мир, Писание говорит, вначале сотворил Бог небо и землю. Очень интересно. Это истина, которая говорит о том, что в Боге все, цель, назначение, время существования мира. Очень интересно, здесь сказано так, что Бог творит мир своим словом. Давайте прочитаем еще следующие два стиха, с первого по третий. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет». «И стал свет». И дальше много раз перечисляется «и сказал Бог, и стало так», «и сказал Бог, и стало так». То есть из ничего Божье Слово производит не просто что-то. Я здесь хотел бы отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что Слово Божие – удивительнейшее явление. Слово Божие содержит, сама идея Слова содержит в себе информацию. То есть, когда мы говорим о существовании нашего мира, этот мир существует на основании очень огромной, очень организованной, очень точной информации. Ну, во-первых, как я уже сказал, для того, чтобы существовала хотя бы одна молекула материи, для этого нужны все физические законы. Физические законы, как вы знаете, вы, наверное, все изучали в школе, хотя бы немножко изучали. Так вот, кроме школы, их изучают в институтах, изучают в университетах, дальше изучают академики, дальше изучают суперученые, и все они вместе взятые еще не изучили всего того, что Бог изобрел изначально для того, чтобы создать одну молекулу. То есть, когда здесь написано «и сказал Бог», вот это выражение «сказал Бог» чрезвычайно точное. Чрезвычайно точное. Дело в том, что Бог в своей гигантской мудрости, он генерирует информацию, которая не просто кусочек bits and pieces, не просто кусочек информации, а это очень сильная, очень точно организованная информация. Кроме того, что законы природы, они должны были очень четко быть продуманными, кроме того, каждая клетка несет в себе огромный объем информации. Наверное, вы слышали о том, что каждая живая клетка имеет в себе ДНК, и ДНК – это не что иное, как очень много информации, которая действует. То есть, когда вы посадили семечко помидора, то вот это семечко произведет ствол определенного типа, и в конце концов растения определенного типа, и плоды будут определенного типа. И все это было заложено в одной клетке, в которой есть информация. То есть весь мир, все пропитано гигантскими объемами информации. Все это содержится в этом слове «сказал Бог». И сказал Бог. Евангелист Иоанн говорит об этом, используя греческое слово «логос». Помните, первая глава Евангелия Иоанна, первый стих. Вначале было слово «логос», и слово «логос» было у Бога, и слово «логос» был Бог. Здесь мы видим характер Бога, мы видим, что Бог – это думающая, очень мудрая личность. Это личность, которая не просто знает информацию, а эта информация обладает силой, властью творить миры. Это то, что мы видим в книге «Бытие». Вот это слово «логос» или «идея» содержит в себе идею организованной и действующей информации. Второе, что мы видим в самом начале, мир отражает порядок, установленный Богом. Несколько мест, которые говорят об этом в первой главе, посмотрите, 1 глава, 11 стих, «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». В котором семя его. И стало так. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его». Речь идет вот о чем. Бог сотворил мир, Он определил структуру, каким он будет. Эту структуру никто не может переделать. Очень интересно. Вы, наверное, видели, существует очень много разновидностей собак. То есть собаки могут быть и те, кто бридерс, которые занимаются этим делом, они могут разводить разные породы от самых больших до самых маленьких, карманных. Но из собаки никогда нельзя сделать лошадь. Никогда нельзя, потому что породу, вот у Бога есть определенные границы, которые не перейдешь. Из лошади собаку тоже не сделаешь. Причина в том, что это один род, а это совершенно другой род. И границу провел Бог. И сколько бы люди ни пытались преодолеть эту границу, они не могут этого сделать. И вот точно так со многими другими вещами. 21 стих говорит об этом же самом. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которые произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую, по роду их». Третий фактор – говорящий о творении Бога. Во-первых, мир создан Богом через Его Слово. Как мы уже говорили, это очень тесно связано с информацией, имеющей силу. Второе, мир отражает порядок, установленный Богом, не нами. Бог установил этот порядок. И третье, мир демонстрирует Божью благость. Вот для любого человека, который неверующий, который отвергает Бога, когда он смотрит на все то, что существует на земле, вывод, который обязательно напрашивается. Тот, кто это сделал, должен быть очень добрым, потому что он заложил сюда, в землю, так много хорошего, внутри чего мы можем функционировать. Это в действительности так. Книга «Бытие» об этом говорит. 1 глава, 31 стих подводит итог. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть 7 раз на протяжении этой главы повторяется слово «хорошо». Это говорит о том, что Бог благ. Он сотворил мир как что-то хорошее, приятное место для жизни людей. В нем есть все, что нам необходимо. Итак, мы говорим о том, каким образом книга «Бытие» помогает нам построить правильное мировоззрение. Опора номер один, фундамент номер один – Бог сотворил мир. И отсюда с этим очень многое связано. Есть второй фундамент, который здесь же мы видим. Бог определил природу людей. Вокруг этого давно ведется битва. Если вы помните, еще в XIX веке, когда была предложена теория эволюции, главная беда теории эволюции, главная причина, почему она была выдвинута, заключалась в том, что люди усиленно хотели показать человека как просто один из элементов всей цепи творений, ничем не отличающийся от других. Вот почему, если вы учились в школе, я не знаю, чему учат здесь в школах, скорее всего, тому же самому, но в Советском Союзе нам говорили, что человек – это высокоорганизованное животное. То есть люди развивались, вернее, живые существа от одноклеточных до более сложных, и потом, в конце концов, каким-то образом вот, получился человек. И самая большая беда, связанная с этим, заключается в том, что люди опровергают или пытаются оспорить главную истину, которую нам открывает творение, вернее, книга Бытия. Книга Бытия говорит о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Это радикально меняет все остальное. Посмотрите, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». То есть, в отличие от всего остального творения, люди сотворены со способностью иметь сознательное общение с Богом. Очень важный элемент. Никакое другое творение не имеет способности сознательного общения с Богом. И в этом они подобны Богу. Они могут мыслить, люди могут чувствовать, люди могут оценивать окружающую их действительность, они могут принимать решения, они могут действовать. Они могут говорить, они могут слышать, они могут формулировать идеи и передавать свою точку зрения другим. Они могут общаться друг с другом, они могут общаться с Богом, они могут сорадоваться, они могут сострадать. Вот этим люди отличаются от всех остальных живых существ. И это и есть образ и подобие Бога в человеке. Вот почему человеческая жизнь чрезвычайно ценна. Вот почему все вопросы социальные, этические, которые встают сегодня, они связаны с отвержением именно этого принципа. Вот почему сегодня, когда ведется спор по поводу абортов или эвтаназии, когда сегодня люди говорят о самых разных вещах, связанных здесь с жизнью, люди забывают или они функционируют вне этой системы ценностей, что человеческая душа, каждый человек несет в себе образ и подобие Божие. Когда мы говорим, почему неприемлемы сегодня аборты, мы ясно говорим о том, что те, кто совершает убийство человека в любой его форме, он воюет с самим Богом, образ которого заложен в этом человеке. Когда люди потеряли это, тогда все остальное становится дозволенным. Это то, что мы переживаем сегодня в западном мире. Кроме того, есть еще одна очень важная истина. Образ и подобие Божие, оно присутствует во всех людях, независимо от их национальности, цвета кожи, независимо от уровня их развития интеллектуального. Кто-то может быть очень высокообразованный, кто-то совершенно необразованный. Где-то дикари, которые не знают грамоты. Независимо от этого, абсолютно каждый человек обладает ценностью, высочайшей ценностью в Божьих глазах. И это заложено в первой книге, в первой главе первой книги Библии, в книге Бытия. В этом и есть сущность бытия. То есть, когда мы говорим о бытие, мы говорим о том, чему Бог учит нас с самого начала, пытаясь поставить фундаментальные истины, на основании которых человечество может функционировать. К сожалению, сегодня мы живем в век, когда все это разрушается. Второй очень важный элемент, связанный с природой людей, это мужчина и женщина. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. То есть мужчина и женщина, подчеркнуто, сотворены по образу и подобию Божию. Они сотворены совершенно разными. Мужчина и женщина радикально отличаются друг от друга. Но они, как мужчина, так и женщина, несут в себе образ и подобие Божие. Это значит, что они личности, способные иметь общение с Богом, и они души, которые будут существовать вечно. Вместе с тем здесь ясно сказано о различиях. Существует только два вида людей – мужчины и женщины. Это то, что сегодня оспаривается. Опять-таки, некоторые люди думают о том, что то, что сегодня вот, распространено в современном обществе, причем все глубже и глубже, все сильнее и сильнее захватывает территорию человеческих умов, не думая, что это просто какое-то локальное извращение. В действительности это плод, который вырос из отвержения главного, из отвержения того, что Бог определяет, кто такие люди, а не мы. Есть одна очень важная истина, которая очевидна, настолько очевидна, когда я смотрю на то, что происходит сегодня с вот этим трансгендер мувмент и прочими вещами, которые сегодня царствуют, я вспоминаю Римлян первую главу, когда люди, называя себя умными, обезумели. Вот просто обезумели. Я уже приводил этот факт, когда мы начинали исследование этой книги. Я приведу вам еще раз. Вы посмотрите, мужчина и женщина радикально отличаются друг от друга, потому что в каждой клетке мужчины и женщины есть хромосомы. Хромосомы определяют развитие ребенка. Они определяют цвет волос, определяют цвет глаз, рост, который будет, IQ, вот, и все. В общем, тот, кто он будет, определяется вот этими хромосомами. Так вот, хромосомы мужчины отличаются от хромосом женщин. У женщины это XX, у мужчины это XY. И как бы ни был, где бы ни был человек, значит, у каждого человека примерно 32 триллиона клеток. Вы понимаете, это не миллионы и не миллиарды, это триллионы. 32 триллиона клеток. В каждой клетке, кроме красных кровяных телец, у них нет этого маркера, полового маркера, во всех остальных клетках, в каждой клетке есть маркер. Или это будет XX, или это будет XY. И это определено Богом, потому что написано «мужчину и женщину сотворил их». Сегодня люди пытаются нам сказать, что мужчина, понятие мужчина и женщина – это социальный констракт, то есть это конструкция, которую придумал каждый. Воспитали мальчика мальчиком, вот получился мальчик. Воспитали девочку девочкой, получилась девочка. Но это безумие. Абсурд – это слабо сказано. Это полное безумие. Почему? Потому что когда человек смотрит на 32 триллиона подтверждений, что это мальчик, и говорит на это девочка – ну, иначе как безумием это не назовешь. Вот это основы, о которых мы говорим сегодня. Это основы, которые заложены Богом в самом начале. Посмотрите, здесь подчеркивается еще одна очень важная деталь. Вернемся к 27 и 28 стихам. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. То есть речь идет о том, что Бог создал мужчину и женщину не просто разными. Он создал их разными таким образом, что они способны воспроизводить потомство. И Он не просто сказал, сделал их такими, что они могут это сделать, а Он повелел им, делайте это. И на это есть причина. Причина заключается в том, что в этом одна из уникальнейших форм сотрудничества человека с Богом. Каждый ребенок, который появляется на свет, каждый ребенок представляет собой сотрудничество трех личностей. Это мужчина, у которого есть клетка, это женщина. Две эти клетки соединяются. И это Бог, который дает вот этому маленькому развивающемуся ребенку живую душу, которая будет существовать вечно. Вот просто так души не появляются. У Бога нет какой-то машинки, какого-то механизма, который бы просто вот души штамповала на вечность. Нет, Бог избрал так, что абсолютно все души, которые будут существовать вечно, появятся в результате сотрудничества между мужчиной, женщиной и Богом. Заметьте, это сотрудничество у всех, у верующих, неверующих, белых или черных, или говорящих на одном языке или на другом языке. В этом смысл образа и подобия Божия, в этом смысл вот этого основания, которое Бог заложил. Мужчина и женщина. Третий очень важный фактор, который, когда мы говорим о людях, о создании, о природе людей, это сотрудничество с Богом. Бог создал людей для того, чтобы они, имея способность понимать Его, взаимодействовать Его, чтобы они получили привилегию стать Его сотрудниками. Это очень интересное явление. Вот заметьте, вся Вселенная совершает волю Божию. Вы помните много мест, которые говорят о том, что солнце всходит, потому что Бог так сказал, земля вращается, океаны, Он сказал, не перейдешь океану. Да, то есть Бог определяет, вся Вселенная, она подчиняется Богу. Ни одна клетка на земле не может не подчиняться Богу. Но человека Он сотворил отличающимся от всего остального. Человеку Он дал способность сознательно соучаствовать в том, что Бог делает. То есть Он сделал человека сознательным сотрудником Его великого дела. Посмотрите еще раз 28 стих 1 главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над ней». Это значит, что Бог заложил в землю удивительнейшие ресурсы, огромные ресурсы. Меня всегда это поражает. Вот посмотрите вокруг, вот все то, что вы видите здесь, все взято из земли. Абсолютно все. Вот эта кафедра выросла, понятно, это дерево. Вот этот iPad, который у меня здесь есть, он весь тоже, он не с Луны прилетел. Это все взято из земли. То есть есть полезные ископаемые, которые люди научились разделять, делать металлы, делать стекло, делать полупроводники, делать еще всякую всячину, которая напичкана вот этой вот штучкой. То есть это Бог дал человеческий разум, человеку разум, творческие способности, способность к исследованию. И все это заложил в землю. И все, что когда-то было сделано в результате технологий, и все, что когда-то будет сделано в результате достижений технологических, все это стало возможным только потому, что Бог изначально заложил это все. И очень интересно, Бог не просто все это сразу дал. Он мог бы дать сразу и машины людям, и видео, и компьютеры, и все. Он мог бы это. Но Бог сделал так, что Он хотел, чтобы человек сам исследовал, чтобы он сам развивался, и он сам это делал. Вот в этом и есть сотрудничество человека с Богом. Бог творец, Он творит из ничего, и Он творит удивительнейшие вещи. И Бог создает человека маленьким творцом, который может творить из того, что Бог ему дал. Это удивительнейшая вещь, если мы это правильно понимаем. Беда заключается в том, что люди, получив эти способности и получив эти ресурсы, они стали ими пользоваться не для того, чтобы сотрудничать с Богом, а для того, чтобы противиться Ему, для того, чтобы утверждать свое собственное царство, для того, чтобы утверждать самих себя, как тех, кто якобы управляет Вселенной. И здесь мы подходим к третьему очень важному элементу, основанию, которое представлено в книге Бытие, это ужас греха. Бог сотворил мир, Бог определил природу людей. Третье, о чем говорит книга Бытие, и что играет колоссальнейшую роль в нашей жизни, Бог показывает нам в этой книге ужас греха. И это мы видим, начиная с 3 главы и до 11 главы. Вот мы сейчас говорили о первых двух главах. А с 3 главы до 11 главы мы видим, как Бог говорит об ужасе греха. Началось это с предупреждения о грехе. Это предупреждение мы читаем еще во второй главе, посмотрите, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Вот эта фраза «смертью умрешь» означает абсолютно гарантированную смерть в случае нарушения Божьей воли. То есть речь идет о следующем. Бог – гигантский, сильный, умный, чрезвычайно мощная личность, абсолютно мощная личность, управляющая всей Вселенной, создавшая Вселенную для своих целей и поместившая нас в это место, и поместившая, сделавшая нас такими, чтобы мы способны были быть проводниками того, что Он делает, чтобы мы продолжали творить то, что Он хочет. И теперь Он говорит, если вдруг этот человек, который сотворен, имеет способность к самостоятельному сотрудничеству, если вдруг он пойдет против того, что Бог ему определил, и начнет свою собственную волю утверждать в своей жизни, то произойдет катастрофа. И он об этом предупредил первых людей. Произойдет катастрофа, в результате чего написано «смертью умрешь», то есть абсолютно точно умрешь, нет шансов не умереть. Бог не может допустить, чтобы человек попытался создавать свою собственную вселенную внутри созданной Богом вселенной. То есть, чтобы человек установил свой собственный источник воли, который бы управлял или создавал эту вселенную заново, так как людям кажется это правильным. Дело в том, что мир, который создает человек или пытается человек построить, он создан, он строится на неправедности. А этот неправедный мир, он не способный создать полноценную жизнь, поэтому Бог не может себе, не может допустить этого. Когда мы читаем то, как Бог представляет это, мы видим, как Бог подробно описывает ужасное действие греха. Бог не только предупредил о грехе, но Он дальше показывает нам, вот что грех дает. И вот эта дальнейшая история, несколько глав, они рисуют перед нами эту картину. Картину ужасного действия греха. С 3 по 11 главу мы видим, как Моисей рассказывает о том, что грех и является источником проблем всего человечества. Согрешив, человек поставил самого себя, свое собственное мнение и свои собственные интересы в наивысшую точку своих ценностей. Я еще раз подчеркну, когда человек согрешил, он поставил самого себя, свое собственное мнение и свои интересы в наивысшую точку ценностей. И после этого началась катастрофа. Это, во-первых, привело к нарушению гармонии между людьми и Богом. Но сразу же, неизбежно, это привело к нарушению гармонии людей между собой, потому что теперь каждый человек имеет свою точку зрения, и он ставит ее выше точки зрения другого. И вот отсюда возникают конфликты. И вот почему мы читаем, как это приводит к каскаду проблем. 4 глава говорит нам о том, что Каин убивает Авеля. «И сказал Каин Авелю, брату своему, когда они были в поле, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Это неспроста, это не просто история, которая приведена здесь в 4 главе. Это демонстрация результатов греха. Вот почему, друзья, мы здесь собираемся в церкви для того, чтобы показать нам Божий путь, как бороться с грехом. Потому что грех производит ужасные разрушающие действия. Или дальше, в 4 главе, в конце, мы видим, если Каин, после того, когда он убил своего брата, он еще испытывает угрызение совести, то Ламех, это пятое поколение после Каина, он уже воспевает свое убийство, он убил человека, и он пишет песню об этом, он воспевает это. Посмотрите, 23 стих. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламехова, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Вот все это происходит на фоне развития цивилизации. То есть здесь описано, что люди научились делать изделия из железа, они научились строить города, создавать музыкальные инструменты. И вот во всей этой картине мы видим, как грех ведет к тому, что зло начинает уничтожать, или посредством зла люди уничтожают друг друга. Проходит несколько сот лет, может быть, тысяч. Проходит какое-то время, Библия описывает, что к 6 главе человечество размножилось так сильно, и, к сожалению, оно разложилось настолько глубоко, что их дальнейшее существование на земле было невозможно. Вот эти главы – это демонстрация того, что делает грех, неизбежно делает в жизни людей. Если оставить грех самим собой, вот к чему он приведет. 6 глава, 11 стих мы читаем: «Но земля растлилась перед лицом Божиим». То есть, если нет сдерживающих элементов Божьих, сдерживающей силы, наполнилась земля злодеянием. Мы видим это происходящим сегодня. Мы видим, как по мере того, как ослабевают силы, которые были в обществе, которые сдерживали распространение зла, мы видим, как оно все больше и больше распространяется. Вот это было продемонстрировано еще тогда. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле». Вот в чем беда человечества. Оставь людей самим собой. Дай им всю землю, дай им все ресурсы, дай им все наилучшие возможности. Они придут к тому, что всякая плоть извратит путь свой на земле. Это естественное движение грешного человека. Всякая плоть имеет тенденцию к извращению своих путей. И то, что мы видим сегодня со всеми этими сексуальными извращениями, это логичное, вполне естественное развитие грешного человечества. Другого невозможно. Вот почему те страны, которые сегодня немножко отстают в этом развитии, они неизбежно сюда же придут. Потому что если человек не принял Христа, и если он не изменил свою жизнь, отказавшись от греха, его путь неизбежно придет к извращению. Всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Это еще одна реалия, о которой мы говорим. Мы видим, что грех абсолютно неистребим. Более того, Бог показывает нам еще одну грань, Он спасает человечество через одну семью. Он выбрал Ноя, праведника, который отличался от всех остальных. Если все жили с извращенной жизнью, то Ной и его дети, они были названы праведниками. Они поклонялись Богу, они знали Бога, они верили Богу. И Бог спасает этих людей. И потом через некоторое время, тогда, когда, представьте себе, не было развращенного общества вокруг, все уже умерли. Не было каких-то внешних источников, которые бы подталкивали людей к греху. Но вы думаете, почему в 9 главе книги Бытия описана история, печальная история греха Ноя и его сыновей? Это не просто так. Это говорит о том, что грех даже в ковчеге остался неистребим. То есть были спасены люди в ковчеге, и даже в ковчеге выжил грех. И когда эти люди, они начали жить, когда у них появился успех, когда они нормально стали жить, а что они стали делать? Они стали грешить. И грех стал разрушать их жизнь. И еще через какое-то время мы видим, как эти же самые люди, потомки Ноя, там других не было, потомки Ноя собираются и хотят построить башню до небес для того, чтобы Богу доказать, что они в действительности контролируют жизнь здесь на земле. Опять-таки, это все не просто для того, чтобы мы читали интересные истории детям о том, как потоп был и как башню вавилонскую строили. Хотя это очень интересно. Это все приведено здесь для того, чтобы показать нам картину неистребимости греха. Что невозможно уничтожить грех просто какой-то реорганизации. И вот почему вся остальная часть этой книги с 12 главы и до конца говорит нам о том, что Бог спасает людей. В этом основа. В этом основа всей Библии вообще. В этом сущность книги Бытия. И в этом, друзья, сущность бытия вообще, нашей жизни. То есть нам нужно понимать, что Бог сотворил мир, Он определил, какой будет мир, Он его создал, не мы его придумали. Он заложил его смысл, его цель, форму, в какой он существует. Он создал мир. Дальше Бог определил природу людей. Он сделал людей для своей цели такими, какими он захотел. Дальше Бог говорит нам о том, насколько ужасен грех, и Он объясняет все те беды, которые у нас есть, все горе, с которыми сталкиваются люди, все зло, которое сегодня существует, оно является результатом греха. И вместе с этим, как я уже сказал, Бог показывает то, что именно Он дает спасение от всего этого. Очень интересно, посмотрите, вот первым трем темам или первым трем основаниям посвящены всего 11 глав. А остальные с 12 и до 50 Бог начинает подробно объяснять, как Он спасает людей. И здесь есть два основных элемента, на которые я хотел обратить ваше внимание. Два фактора. Первый – это Он спасает людей через завет, то есть через свой договор. И второе – Он спасает людей через веру. Давайте мы посмотрим с самого начала, с 12 главы 1 стиха говорится: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные». Обратите внимание, Бог – главное действующее лицо здесь. Смотрите, это Он проявляет инициативу. Весь этот план спасения рождается в Его сердце. Это не люди спасаются, это не люди пришли к Богу и попросили: «Бог, что-нибудь сделай, нам что-то нужно, погибаем иначе». У людей нет этих мыслей, люди очень далеки от всего этого. Это все рождается в разуме Бога, в сердце Бога. Посмотрите, «И сказал Бог». 12 глава начинается с этого очень важного утверждения. Это совершенно новый этап. Бог начинает действовать. И не просто Он говорит, а посмотрите, Он укажет землю. Он говорит: «В землю, которую я укажу тебе». Дальше Он говорит: «Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя, я возвеличу тебя. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Заметьте, как много Бога здесь. Вообще все спасение – это Божие действие. И мы это видим уже в самой сердцевине книги Бытия. То есть, когда мы говорим о спасении по благодати, и многие люди думают, что благодать – это только Новый Завет, то, что мы находим в Новом Завете. Вот она здесь, абсолютно очевидная, абсолютно ясная для каждого, кто непредвзято читает эти слова. Как я уже сказал, Бог осуществляет свое спасение посредством двух основных инструментов, которые представлены здесь. Во-первых, это спасение через завет. Что это значит? Завет – это договор. Это торжественный договор, который люди заключали тогда формально между собой, когда договаривались о чем-то очень серьезном. Бог мог бы начать свое спасение и без того, чтобы формально вступать в договор. Но причина, почему Он это делает, Он хочет показать, продемонстрировать людям, что это настолько для Него серьезно, что Он пообещал, и Он никогда от своего обещания не откажется. Что Он начал этот путь спасения, и Он обязательно его довершит. В этом смысл Его завета. Несколько раз Он об этом говорит, 15 глава, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрат». То есть Бог обещает землю, дальше Бог обещает в завете большое потомство, 17 глава, 1 стих. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя“». В 3 стихе: «И пал Авраам на лицо свое, и продолжал, а Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов“». заметьте, Бог обещает. Бог мог бы просто так это сделать, ничего не говоря. Но Бог хочет, чтобы люди знали, посмотрите, я пообещал, и я буду верен. И то, что я делаю, обязательно совершится. Это очень важно помнить, друзья, потому что мы продолжаем жить в мире, который полон греха, полон разных форм зла, полон перемен, очень много изменчивости в мире. Но Аврааму нужно было всегда помнить, Бог пообещал. И мы видим, как это сбывалось. Бог пообещал, долго не было сына, родился сын. Мы видим, как это сбывалось. Бог пообещал, что дам вам эту землю. Долго жили в Египте, но в конце концов возвращаются и получают эту землю. И вот это Божье обещание, оно продолжает действовать и сегодня. Бог пообещал, когда Он послал Сына Своего, когда Сын умер на Голгофском кресте, когда Он победил грех, когда Он заключил Новый Завет и сделал нас частью этого Нового Завета. И мы знаем, что Бог пообещал, Он пообещал о том, что Христос придет опять. Он пообещал то, что будет суд над всеми живущими на земле, праведными и неправедными. Бог пообещал. Вот что заложено в самом начале, вот здесь. 22 глава говорит об особенном благословении, которое будет связано с семенем, то есть с определенным одним потомком Авраама. 17 стих, «Я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем». Дальше смотрите, «все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». То есть Бог благословляет как самого Авраама, так и все народы земли через него, конкретно через его семя. И он говорит, что все человечество получит благословение через его особенного потомка. Вот почему важен завет. Завет раскрывает нам намерение Божие, которое никогда не изменится. Здесь есть еще второй элемент, второй инструмент, посредством которого Бог спасает людей – это вера. Бог спасает людей через завет и посредством веры. И вот об этом очень много в книге «Бытие». Опять-таки, книга «Бытие» – это книга-основа. Она показывает нам всю Библию, она показывает весь Божий план спасения, как он будет развиваться. Она раскрывает это перед нашими глазами для того, чтобы это стало основанием, фундаментом нашего мировоззрения. Вера играет колоссальную роль. О ней много сказано в книге «Бытие». 15 глава, 4 стих. Говорится об Аврааме, и было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, речь идет об Измаиле, но тот, кто произойдет от чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И дальше Авраам поверил Господу, и это вменилось ему, он вменил ему это в праведность. То есть история Авраама – это история веры. История Исаака, Иакова и Иосифа – это история веры. Вот почему мы видим с 12 по 50 главы объяснение того, как вера действует. У них не все было гладко. Даже у самого Авраама были провалы. У его детей были ошибки, были грехи. Но мы видим, как вера, она помогает побеждать грехи. Она помогает жить в этом мире, наполненном злом. И она соединяет человека с заветом, который Бог обещал. И она позволяет достигать той цели, которую Бог определил. И книга «Бытие» это очень ярко демонстрирует. Послание к евреям подробно об этом говорится. Я хотел бы прочитать несколько стихов из его 11 главы, из 11 главы этого послания. 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». То есть доверяя Богу, доверяя то, что Бог знает, доверяя тому, что Бог благ. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом». То есть это земля, которая была обещана ему, но она была не его еще. И он верою жил на этой земле. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. То есть Авраам доверял, что у Бога есть будущее для него. И это будущее намного больше, намного дальше, чем только эта земля. 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил в его предзнаменование». То есть, когда Аврааму пришлось пережить тяжелейшие испытания, когда Бог повелел ему принести в жертву сына Исаака, Авраам стал перед этим ultimate test of faith, то есть это самый главный тест веры. И он находился в этом положении, в котором он нашел только одно объяснение. Он не видел никого воскресшего. Он не видел воскресших людей. Но когда он видит Божье Слово, что в Исааке наречется тебе семя, и когда он слышит, что Бог говорит: принеси в жертву Исаака, то примирить эти две вещи он может только одним способом. Наверное, Бог его потом воскресит. Его вера была настолько мощной, настолько он доверял Богу. Мы знаем, как это закончилось. Мы знаем, что Бог остановил Авраама в самой критической точке. 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». То есть Исаак верит в то, что обетования, полученные Авраамом, они продолжают действовать. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Мы видим, что Иаков верит в то, что Божье обетование продолжает действовать. 22 стих. «Верой Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Как я уже говорил, что патриархи не знали деталей, они не знали, как будет осуществлен этот план искупления, но они были уверены, что однажды каждый из их потомков станет благословением, вернее, один из них, особенный из их потомков, станет благословением для всех людей. В этом сущность книги Бытия. Я хотел бы еще раз, перед тем, как мы помолимся, подвести этот итог и посмотреть на три самых главных вещи, которые мы здесь видим, и эти три фактора, они продолжают играть колоссальнейшую роль. Сущность книги Бытия заключается в том, что Бог – это Творец, который определяет реальность, не мы. И самое разумное отношение к этому – это в смирении обратиться к Нему для того, чтобы искать Его понимание окружающей нас действительности. Второе. Человеческий грех – это главная проблема людей. Ни социальные проблемы, ни экономические, ни проблемы климата, ни проблемы взаимоотношений, никакие другие проблемы. Библия ясно говорит, самая большая проблема каждого из нас – это грех. И третье. Спасение по вере через участие в Божьем Завете – главная цель истории. Ни построение коммунизма и ни создание справедливого общества. Абсолютно нет. Это спасение по вере через участие в Божьем Завете. Вот для чего Бог создал Вселенную, вот для чего Он продолжает держать ее здесь, на земле.